Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – отец Андрей Ткачев. Ну и, конечно, вы понимаете, почему. Вернее, в том числе и потому, что мы с вами переживаем сейчас рождественские дни. Отпраздновали Рождество. Сейчас святки. Но и мне хочется еще раз пожелать вам всех благ, радости духовной, конечно, вам, вашим посомам, успехов вам творческих, потому что вы много пишете, выступаете, и, как мне кажется, на благо и Отечеству, и душам людей. Так что
спасибо. С праздником.
Всех благ вам в этом смысле. И вот вопросы, особенно первые, они связаны с Рождеством. Мы говорим, эпоха до Рождества Христова и после. А это был действительно разительный перелом в состоянии мира, сознания людей.
Да, Христос самый больший и лучший, самый успешный революционер. В смысле изменения ума, сердца и социальных отношений, отношений между полами, отношения там, к детям, взрослым, там, к жизни, смерти, к труду, к хлебу. Христос все это поменял, при том, что он прожил очень короткую жизнь, не как Авраам, не как Давид, не как Моисей, то есть не 120, не 90, не 100. Вот. И он не имел под собой никакой армии там, и помощников, как Давид тот же, например, не был царем. Он никуда не выходил за пределы Палестины, никуда, никогда, никуда не путешествовал, за исключением младенчества, когда он был спасался в Египте, потом был возвращен обратно. Ничего не писал своей рукой, то есть он не оставил нам книг. Вот. Он, конечно, не вел никакие завоевательные походы. То есть вот этот молодой человек, юноша, по сути, по сравнению с многими уже из нас даже, который не был, как бы, значит, не царем, ни священником, значит, ни мудрецом, ни богачом, которому не было где главы преклонить, изменил вселенную. Ну, а кто же он еще, как не мессия? Насколько был велик Авраам, и как он долго разговаривал с Богом, и как Бог разговаривал с ним, он не поменял вселенную, он только родил народ. А Моисей, насколько был чудесным человеком, это вообще целая песня, целая эпоха в истории мира, Моисей, но он не поменял мир, то есть он революцию внутри мира не произвел. Он дал закон, который должен был привести человека к будущим благам. Ну и прочее, там, Давид научил нас молиться, он был царем, любимым царем в глазах Божьих. А юноша по имени Иисус из Назарета, значит, который имел плотницкое ремесло и не имел ничего, что могло бы выделить его как человека сильного, знатного и так далее, он изменил вселенную. Он до сих пор меняет вселенную, он переворачивает сердца. Для этого столько только прочитать Евангелие. Но самому ленивому нужно просто посмотреть фильм Мела Гибсона.
Вот она, перманентная духовная революция получается.
Конечно.
О которой мечтали.
Совершенно.
Не о духовном мечтали.
Совершенно верно, да.
Впрочем, и о духовной, только по-своему духовной.
Да, да, да. Он постоянно меняет сердца. Причем он откликается на голоса тех, кто не звал его, или там кто не искал его. И известно, что многие привыкают к нему в так называемых христианских странах, к нему относятся как к части фольклора. А существует качественный рост христиан, например, в странах, токсичных для христианства, в каком-нибудь там благословенном Пакистане, где за имя Иисуса тебе могут там голову снять с плеч или посадить в тюрьму. Там рост христиан, понимаете, там все против, а они увеличиваются в числе и так далее и тому подобное. То есть Иисус Христос настолько как закваска действует в мире, как бы всквашивает все тесто.
Ну вот вы сейчас отчасти ответили на некоторые недоуменные вопросы. Ну, людей в основном и далеких от церкви. Это как бы такой упрек. Ну и что? Ну вот родился Христос. Вы говорите, он изменил мир. Но зло-то осталось в мире. В чем же изменение? Вот если бы он пришел, и мир весь стал сразу добрым, ну, видимо, хотят, чтобы сразу пушистым.
Но
вот...
Ну, тогда мы бы не были людьми.
И не было
тогда,
бы свободы.
Тогда человек потерял бы главное свое достоинство и главное свое качественное отличие от всего остального, что мы знаем в мире живых существ. Он потерял свободу воли, свободу выбора. Он перестал бы быть свободным человеком. То есть это настало бы царство манекенов, царство шахматных пешек. И люди бы бунтовали именно против этого, именно тогда бы они стали бы еще раз бунтарями против Господа, и опять каждый из них бы стал маленьким сатаной, потому что люди бунтуют против однообразия и против решений, навязанных извне.
Вот вопрос такой личный от слушателя. «Мне всегда ощущалось в празднике Рождества прихлынувшее детство, но лучше от него». Хотя я ему понимаю, что праздник-то взрослый. А как у вас?
Вы знаете, вот у Пастернака в цикле стихотворений к роману «Доктор Живаго» там как раз есть вот это Рождество, там, то, да, и там упоминаются как раз все елки, все маги, там, все цветные шары. Там, значит, вот это виделось все, что вставало потом.
Ну и сам младенец Христос. Он же...
И сам младенец Христос. Да, конечно, только благодаря Рождеству. Вот этот период, декабрьско-январский период, поздний декабрь и ранний январь, пахнет, значит, для нас чудом. Не только мандаринами, там, значит, хвоей, а пахнет чудом и ожиданием счастья. Дед Мороз не приносит этого счастья. Христос стоит за спиной любого Деда Мороза незримо. и рождает счастье именно он. Ну и детство ведь это категория, она же не только возрастная категория, это же категория духовная, когда человек открыт к чуду, он в это время будьте как дети, то есть кто не примет Царство Небесное, как дитя не войдет в него. И нужно быть как ребенок во многих вещах. По отношению к Небесному Отцу нужно действительно быть ребенком, и нужно почувствовать свою зависимость. Ребенок – это зависимое существо. Невинность, зависимость, открытость, доверие, чувство слабости без того, кто для тебя отец и мать, это значит, это есть категория ребенка. Поэтому, да, действительно, раз эти праздники приносят нам чувство детства, значит, они приближают нас к Царству Небесному.
В общем, это неплохо, на самом
деле. Это хорошо, конечно. Это они приближают нас к Царству Небесному.
Спасибо. И вот вы говорили сейчас очень интересную тему, подняли о проповеди среди тех народов и как Христос продолжает переделывать мир, сердца людей. Ну, а как их мир еще переделать, если не переделываешь сердца людей?
Да.
Это невозможно. Но у нас есть вопрос слушателя, такой как бы в недоумении пребывающий. Вот смотрите, очень длинный вопрос, я его сокращу. Ведь правда, что вот церковь, там, вера, да, человеческая сейчас на земле переживает кризис. Она у нас, она в Европе, меньше людей ходят в храмы, а мы вот говорим, и он ссылается на некоторые заявления наших архиереев, на некоторые визиты, едем в Африку. А в Африке все основано на таких культах, они там помолятся своим башкам, потом что-то там понюхают, вот и вся их африканская, так сказать, нирвана. А мы что-то туда хотим, вот лучше, может, нам у себя сконцентрироваться. И чего вообще хотим там добиться, это малореально и малоэффективно. Вот ваше мнение.
Ну, вообще церковь, не совершающая миссии, изменяет своему призванию. Она должна быть евхаристичной внутри и миссионерской снаружи. И то, что у нас уже есть, нужно сохранять при помощи школы и евхаристии, и приходской работы, да. А то, что чего у нас нет, и там, где ждут нас, вот как этого Айболита, если уж мы договорились, что мы дети, как бы, то там же бегемотики схватились за животики, у них у бегемотиков животики болят, и что же он не едет, понимаете, что же он не едет, как бы, вот он же там на орле прилетает туда, Айболит, понимаете, с крестиком на голове прилетает, на и каждого гоголем, каждого моголем, гоголем-моголем почует.
Куковский, да.
Понимаете, это совершенно евангельская история, между прочим, то есть с точки зрения парадигмы, так сказать, это евангельская история. Поэтому Христа ждут во всех странах мира, и там, где к нему привыкли и от него отвернулись, или там, где его выгнали из своей общественной жизни, например, там Папа Бенедикт говорил перед отречением и там и после, что Иисус Христос изгнан, решительно изгнан. Там еще какие-то эпитеты есть. Так он изгнан как враг из всего общественного пространства старого мира. Но это же не значит, что все человечество забыло Христа. У католической церкви, например, паства вся сконцентрирована сегодня в Африке, в Латинской Америке. Европа – это как бы самопроклявшийся континент. Нет, это совершенно неправильная позиция. Что было бы такое себя русская церковь представляла бы сейчас, если бы в 19 веке не было бы Алтайской миссии? Если бы митрополит Иннокентий, значит, не работал, например, там в районе Хабаровска, допустим,
а
там...
Японский.
А Николай Японский, да-да. Если бы взор наших миссионеров не обратился бы на огромный Восток, силой которого Россия прирастать будет по Ломоносову, то что бы тогда было с нашей державой сегодня? За Уралом уже бы ее не было. Вот. Но именно это желание привести другого, и Герман Аляскинский, там, и Тихон Белавин, там, исповедник наш патриарх, это же все люди трудишься на американском континенте. А что им это Америка, казалось бы, да? Нет, это совершенно неверно. Понимаете, миссионерство – это состояние переливающейся чаши. Если в чаше на донышке, то какое миссионерство? Тут бы выжить бы. А вот когда чаша полна и приливается, начинается миссия. Поэтому наша задача – это довести чашу до состояния перелива. И тогда мы пойдем во все стороны света. У меня есть еще одна идея в контексте этого. К нам сюда, в нашу матушку Россию, приезжают ежегодно сотни тысяч иностранных молодых людей. Для того, чтобы уехать отсюда через 5 лет или 6 лет врачами, инженерами, айтишниками, там кем-то еще. Они проходят нулевой курс языковой, на нулевом курсе, да, а потом начинают учить свою профессию, и они имеют шанс узнать здесь не только свою будущую профессию, но еще и узнать ценностное ядро русского мира, то есть православную веру, чтобы вернуться к себе в Кению, Танзанию, в Вьетнам, там, в Лаос, в Камбоджу, православным человеком, русскоговорящим православным человеком. А вот.
Такое случалось не раз.
Оно должно случаться не от случая к случаю, оно должно быть замечено как миссионерский рычаг. А вот этого пока что не произошло.
Это направление работы.
Да, это целое...
Да, да, согласен, интересно.
Любой вуз может стать альма-матер не только в плане подачи профессии, но и, значит, рождения новых душ для Царства Божьего.
Отец Андрей, вопросы от разных слушателей, и я тоже интересуюсь ответом на этот вопрос. Вот недавнее выступление константинопольского патриарха Варфоломея о том, что вот Россия с ее доктриной третьего мира – это попытка оторвать балканские народы, славянских православных людей от матери церкви греческой. Какое-то название придумал, политика этно-трайбализма, направленную удалении славянских верующих из их матери церкви и продвижении Москвы как Третьего Рима. Но вот здесь какая-то путь. К сожалению, у нас даже внутри церкви есть и не последние люди, которые обрушивались на это как на легенду, да пора забыть, да это действительно, как будто они ее рождали, и как будто бы они имеют на это право. Хотелось бы напомнить, что Россия, не Москва, кстати, если исторически брать, если брать вложенную грамоту собора середины XVI века, то там это сказано. И это было сказано и признано в присутствии Константинопольского патриарха Иеремии II и греческого духовенства. Больше того, печать стоит патриарха Константинопольского на решениях собора, в которых и говорится о том, что Россия, ну, после падения Византии, нельзя же от истории отрывать, что Россия стала третьим миром. Мне кажется, что здесь происходит какая-то вот подмена понятий. Видимо, увидят в этом, кому хочется видеть, претензию на мессианство русской церкви и не понимают, что это миссионерская идея, идея ответственности перед миром православия. Но почему такая политизация, и когда мы дождемся какого-то внятного ответа?
Ну, внятный ответ, который устроит всех, он вряд ли прозвучит, который устроит, но здесь вопрос свидетельства. Нравится или не нравится, Третий Рим существует, и нравится или не нравится, два первых пали. Два Рима Падоша, и это очевидный факт. Падоша, причем так сокрушительно Падоша, что костей уже не соберешь. Это Первый Рим в великом позоре. Тот Первый Рим, он находится в великом духовном позоре, хотя никто его не оккупировал. Так, кстати, Константинополь пал, просто физически пал, превратившись в Стамбул, а сегодня при Варфоломее это просто, как бы, значит, обслуга глобальных корпораций, там, или каких-то там, или Газдепа там. А Третий мир при всех болезнях прожил через советский период и сегодня исполняет свою провиденциальную миссию. Слова старца Филофея, это, как писал Флоровский, это апокалиптическая догадка. Слова о Третьем Риме, они могут правильно прочитаться только в эсхатологической перспективе. Если убрать из мира эсхатологию, то это вот ощущение приближения конца. Это вполне правильное, справедливое и неизбежное ощущение приближения того великого последнего дня. А вот только в этой перспективе прочитывается понятие Третьего Рима. Вообще вся наша жизнь должна прочитываться в эсхатологической перспективе. Те, которые либеральничают, так сказать, то ли они там носу ковыряются, или там на пляже на волейбол балуются, они хотят превратить в мир в уютную детскую площадку. Или в уютный, значит, или в уютный зал компьютерных игр, чтобы в виртуальной реальности забыться от трагедийности, в которую мы погружены. Или хотят, чтобы мир был похож, как бы, значит, на удобный итальянский ресторан. И чтобы мы, как бы, здесь просто все веселятся, пляшут и поют. Как бы. Но такого мира нет и не будет. Мир существует как трагедия, как арена борьбы, и мир обречен на апокалиптический пожар. А то, что святое в нем, оно сохранится в этом огне. И вот в этой перспективе Россия сейчас фактически доказательно, это можно на пальцах доказать. Ну, например, если брать запараллелить, например, там законодательные акты Западной Европы и Америки по части гомосексуализма, перемены пола, там, педофилии, там, всякого такого, и взять как зеркальное отображение, например, наши последние законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прочее-прочее. Мы видим, что мы находимся в совершенно разных, принципиально несводимых лагерях. Мы видим, что Рим Ветхий Первый и Рим Второй Константинополь никак не мешают западному миру сатанеть. Они просто лишены всякой возможности. Они, может, даже и не хотят. Может, они сами осатанели, мы не знаем. Но Россия в этом контексте совершенно противоположна коллективному Западу, который сатанеет, а мы сатанеть не хотим. Мы хотим сохранять традиционные ценности в христианском прочтении. Поэтому, ну, не понимать этого может только человек злонамеренный или глупый. Ни с тем спорить бесполезно.
Спасибо. Ну, вот недавно Папа Римский выразил свое сострадание достаточно публично. Во время молитвы он плакал о жертвах, украинских жертвах. Ну, естественнее было бы молиться уж тогда о всех жертвах, если говорится, а не только о жертвах с одной стороны. Тем более, что он вроде бы и предлагал даже Ватикан как площадку для переговоров о мире. Но меня удивило... Бывает, знаете, так это, как говорят, по сковородке, когда вилкой вводят, значит, показывают крупным планом, значит, толпа людей, ну, как обычно, все это очень зрелищно, немножко напоминает спектакль, но это есть в католичестве. Но в итоге была удивительная реакция. Ну, представим себе, вот наш первоиерарх, любой епископ, да священник, вот поминает там усопших или страдания людей, плачет. Что делают православные? Ну, они тоже сострадают и да. плачут, и молятся. И присоединяет свою молитву да, к молитве, ну да. Перед престолом стоит или молится вообще. Здесь раздались долгие, оглушительные, продолжительные аплодисменты. Угу. Вот что угодно можно представить. Но вот это говорит о какой-то даже то, что в христианстве, если мы говорим о католиках, да, тоже какая-то потеря духовного вкуса, что ли, я не знаю даже, как это назвать.
Ну, вообще, сутана у понтифика белая, но это папство черное. Оно, если помните, символически началось с того, там у них был такой обряд, очень короткий, очень недолго он просуществовал, выпускание белого голубя из окна папской резиденции.
Да.
Уже при Бенедикте, значит, там чайка тибрская, значит, такая летела, там чуть не заклевала эту белую голубку, но голубка осталась жива, и чайка улетела, как бы, значит, такое. А уже при этом, значит, нынешнем иезуите не одна, но две там ворона, еще какой-то зверек, какой-то летучий, значит, такой, разорвали в клочья эту белую птичку, значит, такое. С этого началось папство Франциска. Это фигура трагическая и, в общем-то, по-своему черная. Я понимаю боль всех настоящих католиков, которые с недоумением вынуждены слушать его, смотреть на его клоунаду, на его эти, значит, там, кивания, шатания. Все-таки нужно понимать, что он патриарх Ветхого Рима, епископ Рима со всеми там этими докладами, Servus Servorum Dei и так далее, Викариус Кристи, как они себя называют. В общем, это великое падение, на самом деле. Я же говорю, что римская церковь находится в жесточайшем разброде и шатании внутреннем, и в великом падении. Она упала, она не является моральным авторитетом, ее сбросили с этого пьедестала. А внутри нее существует наверняка достаточное число еще каких-то набожных мирян и там благочестивых монахов.
Конечно,
это все, это слишком большое...
Я знаю таких.
Это 17% населения мира, на самом деле, объединяет с собой католическая церковь, или 20%. В общем, но само, как структура, вот эта вот, как эта монархическая выстроенная структура, она, конечно, находится в великом унижении. Никакой радости об этом нету, но все, что там, сказать, брякнет пан Бергольо, значит, это, как бы, значит, от него можно ждать, что хочешь.
На самом деле, вот не было бы, как говорится, печали, может быть, это и хорошо. Многие, ну, я в том числе, очень не с большим сомнением относились, учитывая историческую роль Рима на Украине и Польше, предлагать себя в платформу такую для мира. Но когда он сказал, что вот у нас в России есть народы, которые не русские, но которые более жестокие, более свирепые...
Он извинился за это, и мы приняли его извинения.
Он извинился,
ладно,
но площадку сжёг, я считаю.
Какая площадка? Да нет. Ну, к сожалению, там, или к счастью, я уж не знаю, к чему там, короче, но факт есть факт.
Ну, нас поддерживали некоторые. Да, часть представителей элиты была, говорила, да, очень интересная площадка, что меня удивило.
Ну, да, ну, в общем, это печальные знаки последних времен, на самом деле. Все, что происходит на Римском престоле и в Курии, вот, и все, что связано с этим всем, уход Бенедикта, собственно, вот этот сам уход
Бенедикта. Да, он был другим человеком.
Бенедикт был совершенно другой человек, конечно, да. И
это многие.
Если
может, поэтому он и ушел так рано.
Если о каком-то папе говорить с уважением, то Бенедикт XVI достоин того, чтобы о нем говорить спокойно, выверенно, как бы и с пиететом некоторым, да. Но нет, ну, слушайте, это великая катастрофа. То есть...
Вот катастрофа еще. Англосаксонский журнал, известный Spectator, выдвинул такую идеологему. Иметь ребенка есть величайший акт климатического разрушения.
Ну да, это мы слышали уже.
Значит, посчитали, сколько тонн сжигается СО2, значит, можно экономить, если вы не летаете самолетами, 1,6 тонн СО, я так понимаю, это в год, да, в год, а растительная диета сэкономит вам 0,8 тонн СО2 в год, то есть чуть поменьше. Но отсутствие ребенка позволяет сократить выбросы на 59 тонн в год. Таким образом, наличие ребенка наносит планете гораздо больший вред, чем все попытки перелететь океан с самолетом и поедание стейков. Ну вот, договорились. Ну, прямо такая агрессивная мальтузианская идея.
Но это не конец еще. Это промежуточный еще вариант. Мы увидим еще худшие вещи. Но, знаете, люди, которые с этим согласны, например, да, которые как бы принимают подобную идеологическую повестку и на основании там, значит, это уже пробный шар был закинут немецкими журналистами года два назад. Они лишь, что это очень неэкологичное дело, не иметь детей. Вот. Да. Люди, которые с подобными вещами согласны, они действительно не имеют права их иметь. Потому что, значит, иметь такую внутреннюю страшную начинку, иметь столько, значит, дерьма в голове, то это, значит, это, в принципе, расписаться с таким людям иметь детей нельзя.
Но от этого же и пропаганда однополых браков,
ну,
вот это всего.
Конечно, это все, да, не нет, понятно, что человека в современном этом западном изводе, как бы, значит, унижают на каждом шагу. И его лишают любого третьего измерения. Он, как бы, по сути, десакрализован совершенно человек, сведен до уровня живой машины, значит, и современные биотехнологии там будут зашивать ему гаджеты прямо в мозги, будут кормить его червями, значит, с пищевыми добавками, которые будут создать иллюзию поедания бифштекса. И вот этот вот жрущий червей, значит, человек с гаджетом в мозгах, он, конечно, не будет иметь детей. И вот этот вопрос здесь даже не в СО2, он просто не способен. Чадородие – это великое творчество и великая ответственность, великая забота и благословенный труд. То есть эти люди, потерявшие человеческое достоинство, они, конечно, не будут рожаться. Они даже потеряют имя человека, скорее всего, и я рискую предположить, что сам Господь Бог будет смотреть на них совершенно другими глазами. Собственно, это и есть дрова для содомского огня. Человека намеренно лишают статуса любимого Божьего ребенка и переводят его с его согласия в статус адских дров, для того, чтобы он горел и не сгорал. проиграл. Собственно, у этого процесса есть много разновидностей, но это одно из ярких подтверждений.
Недавнее заявление Русской Церкви Православной, патриарх выступил по поводу очень актуальной темы. Я озвучу, просто процитирую. «Церковь выступает за фундаментальное и безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такого выбора». Ну, вы помните ковидную вот эту историю.
Да, конечно.
Утечка была и персональных данных, и прочее, прочее. Вообще, прокомментируйте, пожалуйста, насколько в вашей пастве вы чувствуете опасения за внедрение, такое поголовное как бы и безусловное внедрение таких технологий. Вроде бы компромисс сейчас с разными ведомствами найден, но ваш комментарий.
Ну, я рад этому всему. Рад, по крайней мере, с точки зрения, что правое крыло церковной общественности, такое консервативно-апокалиптически настроенное правое крыло, как бы оно имело всегда в устах своих законный или полузаконный упрек в сторону иерархии, что, дескать, нас загоняют в электронный концлагерь, как бы вы молчите. Вы нам ничего не говорите, вы ничего не делаете, как бы, а нас постепенно все цифровизуют, как бы мы прозрачны, кругом камеры, как бы ты, как бы весь, как бы данные все про тебя есть там, и, как бы, значит, что это? То есть вопрос весь стоит только в том, кто возглавит всю эту электронную систему. Если возглавит группа людей злонамеренных, как бы, то мы абсолютно перед ними беззащитны. Об этом и патриарх говорился. А наконец это выразилось в том, что вот такой мощный предстоятельский посыл к законодателям встретил у них ответную реакцию. Значит, это как раз то и говорится. Мы зазеркаливаем западный мир, это прекрасный оруэлловский мир, мир 1984, как бы зазеркаливаем его с Третьим Римом, который всеми силами пытается отгородиться от сползания в ад. Но если вы хотите сползать, сползайте, как бы нас только не тащите, потому что у нас есть другие задачи. Есть у нас еще дома дела. Это как раз к этому. Все, что касается семьи, сохранения человека, его достоинства богоданного, все, что касается цифровой свободы человека, да, и так далее, значит, возвращение русского языка, например, там на свои права, там, это рабское заимствование англицизмов, там, или потом абортную тему нужно решать, выводить ее из ОМС, потом нужно суррогатное материнство у нас там, значит, идет бодание, да, чтобы не было этого издевательства над женским организмом, и чтобы женщину не превращали в инкубатор, а потом не продавали этого ребеночка куда-нибудь в руки педофилов, куда-нибудь там в благополучную Голландию. Вот это вот эту сатанинскую схему сломать. Эти схемы начали ломаться, и это означает не что иное, как подтверждение того тезиса, что Москва Третий Рим, четвертому не быть. А первые два пали и встать не хотят. Они молчат, как суслики последние, как мышка под веником. Они все, что сатана вытворяет, делается с их молчаливого согласия. Либо они запуганы, либо они слепы, либо они в системе.
Вот такой вопрос, который сейчас дискутируется широко и в научных кругах, и среди родителей, конечно. Нужен ли нам единый учебник истории? Ну, вы помните, недавно президент встречался с видными историками нашей страны и обсуждали тему истории. Есть, конечно, вызовы для академического мира, но не только. С точки зрения того, как сейчас рассматривать вопрос об образовании и работе на освобожденных территориях Украины. Вообще, единый народ, два братских народа, потому что, когда начнешь писать учебник, у тебя в голове, как говорится, да, такой тезис, что это два народа, ну, братских, ну, болгарский братский, сербский братский, или это две части единого народа. Но вы понимаете, что в зависимости от этого будет писаться и учебник. Ну, а вот вы, как вы смотрите на это? Во-первых, первый вопрос, нужен ли единый учебник истории?
Ну, единый школы? Учебник, то есть единая страна без единого учебника, наверное, во всех дисциплинах требуется некий общий консенсус о взгляде на мир. Поэтому надо смотреть на мир одними глазами в принципиальных вопросах. Там должен быть компонент там, региональный, там еще какой-то, но в целом как бы общий стратегический взгляд на мир и на себя в этом мире должен быть, конечно, для державы един. А как это будет вывариваться, эта юшка, значит, в процессе, это вопрос, потому что мне кажется, что существует некий дефицит интереса к истории, к отечественной. Достаточное количество документальных фильмов, там, исследований, встреч специалистов, интересных встреч хороших специалистов, в, допустим, в тех же эфирах, когда я на это нападаю, это слушаю. Что бы вы ни взяли, там, или историю Белого движения, там, или историю там, Земского собора, что 12-13 года, что бы вы, какую бы вы ни взяли тему историческую, вы попадаете в терра инкогнито. На сегодняшний момент вся наша история, как бы, она состоит из множества белых пятен для обывателя. И нужно, мне кажется, породить некую любовь к отечеству, да, и страстное желание погрузиться в эту историю, чтобы пропустить ее через себя. Не только со взлетами, но и с падениями, с генезисом падений. То есть нужно всю эту синусоиду пропустить через сердце отдельного гражданина. И тогда нам будет более-менее понятно. Конечно, нужно... Советская историография изжила себя в части этих мифологических сказок. Собственно, мы и пожинаем ошибки советской историографии и практической политики. Но надо творчески рождать из себя новые ответы на вызовы современности. Но для этого нужно любить отечество. Первонаперво нужно любить отечество. Любить его этой иррациональной какой-то другой любовью, не такой, какой мы любим, скажем, то, что понятно.
Ну вот недавно у нас в гостях была известный историк Наталья Алексеевна Нарочницкая, и мы пришли к такому выводу, что безразличие к истории страшнее даже, чем ее фальсификация.
Конечно, 100%.
Спасибо большое. Ну что ж, еще раз с Рождеством Христовым вас.
Спасибо. Христос родился, посолов, славим его.
Слава Богу за все, что мы и дожили до этих дней. Ну и дай Бог, чтобы мы пожили еще.
Аминь. Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.